Здравствуйте, у нас на прямой связи журналист, телеведущая Жанна Агалакова. Жанна, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим.
Спасибо, что согласились. У нас сегодня марафон, и мы отмечаем 1 000 000 подписчиков. А когда вы работаете на большую аудиторию, вы обращаетесь к каждому конкретному человеку или вот можете представить этот миллион? Как у вас обычно это бывает?
Слушайте, ну если представить, что за вот этой линзой, телекамерой 1 000 000 человек, то можно просто сойти с ума от испуга. Поэтому я была рада, что за этой линзой один человек, максимум два, и это оператор, который сидел в студии. И если он отрывался от газеты «Московский комсомолец», это не реклама, то это было круто. Значит, я выдаю действительно классную новость, может быть, даже сенсацию.
Но вообще слава, популярность, известность, вот это осознание, что смотрят много людей, вы сразу гармонично, легко себя чувствовали в эфире? Или все-таки пришлось к этому как-то адаптироваться?
Но ведь важно не то, что тебя смотрит этот 1 000 000 людей, важно, что этот 1 000 000 людей тебя одобряет. Поэтому я вам от души желаю, чтобы этот 1 000 000 у вас остался, нарастал другими 1 000 000 и, может быть, даже десятками 1 000 000. То это да, конечно, это очень стимулирует.
Вот если говорить вообще о людях, и о восприятии, и об образе, потому что, наверное, каждый ведущий, он в какой-то момент понимает, вот это может понравиться, это может не понравиться, а как подать. И вот как, на ваш взгляд, сохранить себя во всей этой истории? Как не поддаться там общественному или тренду, или общественному мнению? Есть какой-то, не то чтобы слово «рецепт» не очень уместно, наверное, но тем не менее, у вас, вы не задумывались об этом, когда работали?
Нет, потому что на самом деле, когда ты поддаешься общественному тренду, то это немножко звездная болезнь, одно из ее проявлений. То есть, с одной стороны, это некое высокомерие такое, ну, а с другой стороны, тебе хочется нравиться, и ты следуешь за этой волной. Вот. Мне казалось, что у меня этот тренд купировался в самом начале. Я много раз рассказывала эту историю, но расскажу и вам еще раз. Я только-только начинала мою. Я не очень хотела быть журналистом, сопротивлялась. Это были еще советские времена. Всякая статья, я работала в газете под названием «Комсомольское племя». Всякая статья там заканчивалась восклицательным знаком, хотя газета была хорошая. И мне не хотелось писать эти восклицательные знаки категорически. Но меня таки уломали, и я написала одну статью. Был концерт работников правоохранительных органов в самодеятельных коллективах. И статью, название не мое, но оно мне страшно понравилось. Это вот прям по ритму. И соло на косе. Кто-то там один из на косе. Вжик-вжик-вжик-вжик. И, в общем, эта статья вышла в газете, которая выходила 3 раза в неделю всего лишь. На последней странице были 4,5 полосы страницы всего у этой газеты. И в обеденный перерыв я вышла погулять. И увидела небольшую очередь за грушами. Груши, наверное, были венгерские, потому что были потрясающие, желтые, влажные. Очень вкусный, и очередь небольшая. А в те времена очередь была абсолютно за всех. А вот за грушами, тем более, должна быть очень большая. И я пристроилась. Передо мной стояла женщина с моей газетой, где на последней странице был гвоздь номера с заголовком «И соло на косе». И у меня крылья росли. Вот пока очередь двигалась, у меня росли крылья, но женщина медленно читала первую страницу, вторую страницу, третью. Но она не дошла до 4-й страницы. Она свернула из этой газеты кулек и купила в него груши. И это был такой щелчок мне по носу. Я поняла, что никто, во-первых, не читает вчерашних газет. Она совершенно точно не будет читать эту мокрую уже газету. Груши были мокрые. Во-первых. И во-вторых, не факт, что вообще тебя когда-нибудь прочитают. Даже сегодня, сегодняшнюю газету. Но мне сам понравился сам драйв, потому что я была за кулисами этого концерта. И вот этот кайф быть там, где не всем доступно быть, вот это то, что привлекло меня. Вот. А у славы же есть оборотная сторона. Вот иногда надо выскочить в булочную. Раньше, конечно, было, сейчас-то уж все по-другому. И лень краситься, лень надевать красивую одежду. Хочется вот быстренько туда и обратно, почти в тапочках. А нельзя, потому что ты как бы звезда, потому что вот. Вот, ну ничего, все хорошо. Все равно узнаваемость — это хорошо. Вот. Чего и вам от изо всех сил желаю.
Здесь мне кажется, что есть еще один момент. Чем известнее человек, тем сложнее ему высказывать свою точку зрения, потому что можно высказаться, и это никто не заметит, а можно высказаться, и это заметит. И более того, тебя начинают интерпретировать, добавлять то, что, может быть, в это не вложено. И мы видим, сколько есть подобных историй, когда известные люди попадали в эти ловушки. Это тоже ведь очень серьезное бремя, когда что-то сказал или что-то не сказал, и на это обратили внимание.
Я бы не сказала это бремя, не назвала бы это бременем. Я бы сказала, что при известности глупость или мудрость, они просвечивают, они проступают больше. Вот. И поэтому можно, конечно, как говаривала Раневская, вечность. А можно оставить след, как сказала однажды Лия Хиджакова, говорите, протестуйте, потому что все равно нам всем хана. И это, я считаю, великая фраза.
Но вот то, что голос может быть услышан в любом случае. То есть голос известного человека, у него больше шансов быть услышанным. Вот эта ответственность, она не давит? Не пугает иногда?
Меня нет. Не пугает.
Я просто вспомнил Владимира Познера, с которым я много общался и делал интервью с ним. И я ему за многие вещи благодарен. И я это всегда признаю и буду признавать. Когда мы были совсем маленьким каналом, у нас даже не было 1000 подписчиков, и многие нам отказывали. То есть не приходили, сказали, подрастите или там и так далее. Владимир Познер к нам приходил. И давал нам интервью. В общем, ему это совсем не нужно было, то есть с его популярностью на тот момент, но нам он помог, например, преодолеть 1000 подписчиков. И, конечно, вот когда Владимир Познер после начала войны замолчал, для многих это стало таким, в том числе, личным разочарованием. Вы ведь знакомы с Владимиром Познером, вы ведь с ним работали. Для вас это молчание, вот молчание известного человека, оно стало болезненным, вот учитывая ваши отношения в прошлом?
Я даже где-то говорила, что это было громкое молчание. Для меня это было громкое молчание. Я хотела бы услышать его позицию, но я так ее и не услышала.
А вот интервью, которое вышло на Forbes, не посмотрели его?
Нет.
Он недавно дал большое интервью журналу Forbes русской редакции в Ютубе. Но оно осторожное. Оно осторожное. Он говорил, в частности, я не цитирую, это пересказ, что ему поступали предложения о работе с западных каналов, но там требовали конкретную позицию, то есть осудить то, что делает Россия. Он сказал, это не журналистика, и отказался. Потом на это отреагировал Песков, он сказал, Владимир Познер молодец. Владимир Познер, видимо, возвращается на Первый канал. Это то, что я в пересказе вот так очень сухо изложил.
Это спустя 2 года войны?
Да, 2,5. То есть это интервью вышло там неделю или полторы недели назад. Но для вас это, я вижу, вот по реакции, это такая непростая история, да?
Нет, я просто не хочу комментировать это, потому что, мне кажется, здесь нечего комментировать. Когда не было ничего сказано, и это все заметили. Что тут можно комментировать? Отсутствие, пустоту. Мне очень жаль.
Я про молчание. Знаете, ведь, мне кажется, громко молчать можно по-разному. А Алла Пугачева, она не сразу сказала то, что она думает. Но, мне кажется, многие, большинство понимали, какой позиции она придерживается. И потом она ее сформулировала, потом она ее озвучила. И она тоже в каком-то смысле какое-то время громко молчала. И это считывалось совершенно по-другому. Вот есть, получается, можно по-разному громко молчать?
Задача Аллы Борисовны Пугачёвой была не говорить, а петь. В тот момент она уже не выступала. Задача журналистов — говорить. И говорить правду, откликаться на то, что происходит. Молчание Пугачёвой меня не задело. И я думаю, что многие люди в тот момент молчали просто потому, что им нужно было вообще понимать, что происходит, как найти себя во всем этом, когда изменяется все вокруг, твоя жизнь, весь мир, представление о добре и зле. Даже человеку бывалому, который в эфире ведет прямой эфир в течение часов, порой бывает трудно сформулировать собственную мысль. особенно когда все происходит вот прямо сейчас, и когда все это по-живому. Но 2,5 года уже как-то надо определиться.
А добро и зло, вот вы сказали, изменение о добре и зле, вот этот спектр поменялся? То есть он стал черно-белым после начала войны? То есть мы понимаем, что мир вообще сложная штука, что у серого гораздо больше, чем 50 оттенков. И мы, наверное, каждый из нас в каком-то смысле всегда где-то в этой серой зоне присутствует, потому что мы идем на компромиссы, где-то что-то, возможно, неумышленно не хотим замечать, но бывают события, которые этот спектр сужают до черного и белого. Вот это произошло сейчас, на ваш взгляд?
Нет, мир не стал черно-белым. Просто происходят события, которые требуют однозначности, которые требуют определения. Ведь даже в этом богатом спектре есть и черное, и белое, наряду с другими цветами и с 50 оттенками серого. Вот. Но когда происходит война, и те убийства, и это попрание правды, справедливости и истины, то здесь может быть только либо да, либо нет. Я не вижу здесь других вариантов ответа.
А вы допускаете, что люди могут по-разному на это смотреть? Что оптика у людей может быть по-разному настроена? Что те, я сейчас ни в коем случае не оправдываю те, кто пытается оправдать войну со стороны России, но, может быть, они видят это как-то иначе? То есть присутствует ли там элемент, такое красивое слово и благородное слово «искренность», его, конечно, не к месту используют, но тем не менее, что это вот заблуждение, такое искреннее заблуждение, или все-таки это почти всегда осознанная позиция?
Ну, подождите, Вадим, а вы заблуждение о чем? Заблуждение чем?
Вот,
заблуждение тем, что одни люди убивают других людей? Какое о ком заблуждение говорить?
Это вот убийство. Есть люди, которые говорят, ну, я помню, что мы разговаривали с Всеволодом Чаплиным, покойным, а я ему как раз, еще до войны этот разговор был, и я его спросил, ну, вот есть заповеди, насколько они, скажем, должны соблюдаться, вот, не убей, вот заповедь, которая очень четко, он говорит, нет, ну, подождите, ну, есть варианты. Ну, и, наверное, это можно интерпретировать с точки зрения, если ты обороняющаяся сторона, и на тебя напали, и ты защищаешь свою семью, можно ли отойти от этой заповеди? И, может быть, люди, опять же, хочу, чтобы меня правильно поняли, я считаю эту преступную путинскую войну, и Путин должен сидеть на скамье подсудимых. Я имею в виду, может быть, они смотрят на это как-то так? Может, это какое-то заблуждение, они не видят того, что происходит, и они оправдывают эти убийства тем, что они от чего-то защищаются?
Возможно, это так, но, видимо, это действие пропаганды, видимо, это, я не знаю, какое-то массовое зомбирование, если люди так понимают. И для меня нет других ответов в этих 10 заповедях. Но когда человек защищает свой дом и совершает убийство, это не потому, что он задумал это убийство. Ведь мне кажется, в этих заповедях именно об этом речь, об умышленности зла, которое причиняешь. Но то, что происходит сейчас с российской стороны, это умышленность зла, это отхватить чужую территорию, посягнуть на чужую свободу, на чужую жизнь, на чужих детей. И здесь не может быть однозначного, здесь не может быть другой позиции, кроме как «нет, этого не должно быть».
А с этой аудиторией, с аудиторией людей, которые поддерживают Путина, с ними нужно сейчас работать? Как к журналисту вопрос, с человеку, который работал в медиа. Как вы считаете, нужно ли пытаться до этих людей достучаться? Нужно ли пытаться?
Ну, конечно. Однозначно, да. Конечно, да. Ну, конечно, никто не потерян. Надо только уметь, конечно, это делать.
Вот как
не это? Знаю, я предпринимала попытки, потому что у меня в довольно близком кругу были разные позиции. И первое желание было хлопнуть дверью, бросить трубку, оборвать связи, вычеркнуть из телефонной книжки. Я думаю, что это неправильно. Это, потому что это был первый порыв, что надо говорить. Надо говорить, надо перетягивать людей на сторону добра и света. А кто иначе это сделает?
А вот узнаваемые лица, потому что вот мы с Фаридой Курбангалиевой как раз говорили, с вами, Лилия Гильдеева недавно выступила, те лица, которые, скажем, там люди, которые, возможно, там, часть из них поддерживают Путина, видели по телевизору, это может иметь такой мощный дополнительный эффект? Посмотрите, послушайте, хотя бы вот на первом этапе, ну, чтобы они остались и услышали. Это работает или все-таки нет уже?
Мне кажется, да, может быть, не так массово, может быть, не так охватно, всеохватно, но да, кто-то, может быть, подумает, задумается. Но даже одна, слушайте, простите, не хочется переходить в эту лексику, церковную, но вы сами виноваты.
Да, я первый начал.
Перешлись. Нет, да, вы первый начали. Но даже спасенная одна душа — это благо. Да.
А что удалось Путину? Почему ему удалось за несколько десятилетий превратить Россию в страну, которая стала, ну, изгоем фактически? Люди стали поддерживать это все. Вот как так получилось? Ведь есть даже, ну, мне 44 года, да, я осознанно помню перестройку. Я помню, что стоял перед телевизором. Я не мог многое оценить, но вот этот воздух свободы как-то интуитивно, мне кажется, я чувствовал, когда вдруг люди заговорили, люди выдохнули. Потом были 90-е очень сложные для моей семьи тоже, но уже в Риге, да, и безденежье, и прочие вещи. Но все равно было это ощущение, что, ну, мы куда-то идем к чему-то новому, и это новое что-то хорошее. Может быть, это заслуга моих родителей, аберрация памяти и субъективное ощущение, но тем не менее. У людей же была эта вера, у людей был какой-то такой настрой, что может же быть иначе. Почему не получилось, как вы думаете?
Я вспоминаю вторую половину 80-х, когда выстраивались гигантские очереди в газетные киоски, когда люди покупали «Огонек», «Комсомольскую правду», «Аргументы и факты». Это были совсем другие газеты в те времена.
«Московские новости».
«Московские новости», они открывали правду, они открывали то, что, в принципе, знали все, о чем говорили на кухне, без, возможно, каких-то подробностей, но они эти подробности давали, они говорили, давайте мы обсудим, у нас больно здесь, здесь и здесь, у нас проблема это и это, давайте о ней говорить. И это то, что было абсолютно необходимо. Одинаковой длины стояли очереди, что за водкой по талонам или там за сахаром по талонам, что за газетами по утрам. И как я помню, как я расстраивалась, когда мне не хватало там, того же «Огонька» или «Аргументов и фактов». Бэкграунд — это немножко наши береги, наше прошлое. И мы очень долго были бедными. Поэтому, когда стали чуть-чуть более состоятельными, когда уже кроме капусты в холодильнике вдруг завелась колбаса, и вдруг стало так сложно отказаться от этой колбасы, и дети пошли в музыкальную школу, это же классно, и вот в Турцию все поехали, и пиджак кожаный купили, и вообще и как-то жизнь налаживается, отказываться от этого очень сложно. И, ну, просто нужно иметь какой-то стержень внутри, который... Фокус не переводит с вот этого материального благополучия на благополучие внутреннее, моральное и нравственное благополучие. Но это нужен действительно стержень иметь. Видимо, не все этим стержнем обладают. И когда начались жирные нулевые, и это благосостояние распространилось на довольно заметное количество людей, провинция-то по-прежнему жила, в общем, довольно бедно. И даже не только в жирные нулевые, а вот в десятые года я проехала через всю страну, я видела эти бедные города, видела, как люди страдают, как у них не хватает элементарного по-прежнему. Но тоже трудно было отказаться. И люди экстраполировали вот это благосостояние, которое в нулевые появилось, потому что были очень благоприятные цены на нефть, потому что там, мы по-прежнему продавали наше сырье, но уже гораздо дороже, и поэтому стали как-то чуть-чуть более состоятельными. И они это все переложили на заслугу Путина. И стали верить ему еще больше. А он задел очень больную точку. Знаете, осознание историческое, как мне кажется, приходит не с вот текущим поколением, и даже, может быть, не следующим поколением, а через поколение. И я сейчас имею в виду Вторую мировую, Великую Отечественную, которая у нас всегда называлась, потому что в остальном мире, видимо, как было все равно, мы называли Великой Отечественной. И вот он стал давить на эту точку. Мы потеряли столько-то, мир не знает, что это 20, мы даже не знаем, сколько точно миллионов погибло в той войне. 20, 25, 27, я слышала даже цифру 28 миллионов человек. А сколько потом закончили свою жизнь или, может быть, прошли через сталинские лагеря тех, кто оказался в плену нацистском, потому что они были рассматривались как потенциальные предатели. И все, и эта травма, и этот лагерный язык, который вот у всех у нас. В детстве я только гораздо позже поняла, что все эти словечки, там, кайф, стоять на шухере, это когда в казаков-разбойников играешь, Это все лагерные слова. Как все это в нас укоренилось? И как мы эту травму все пережили, ведь эта страна была практически сирот и вдов, без мужиков, когда все женщины вытаскивали на своих плечах. И это стало вспоминаться. И вот в этом благополучии, в котором мы все пребывали, вспоминать о том, как когда-то твоим родным, твоим близким, которых ты любишь, которые часть тебя, было так тяжело и так плохо. И вот этот ресентимент, он сыграл свою роль. И, конечно, вернуть туда мысль, нас недооценивают, наше место гораздо более важное в этом мире. Нас обманули, когда сломали Берлинскую стену, и мы им отдали половину мира, а они нам в ответ ничего. И как-то эта мысль даже как-то привязывается к тебе. Вот я признаюсь, я и сама была подвержена тому, что не оценили жертвы, которую принес Советский Союз во Второй мировой. В моей семье не вернулся никто с фронта. И вот на этом все и построилось. И вот в эту правду, которая все-таки является правдой, я смотрела учебники истории, которые читала моя дочь. Не было там этих ни 20, ни 25 миллионов жертв. Говорилось про сталинские репрессии, но не говорилось о том, как страдал этот народ. Так вот, и мне тоже казалось, ну, услышьте нас, оцените нас. Но у Запада свои дела, у всех есть свои заботы. И вот на этом все и было построено. И ввинтить туда эту мысль, я верну вам достоинство, с нами начали считаться в мире, я должен оставаться на этом посту. И все, что он сейчас делает, это только за тем, чтобы остаться на посту президента, чтобы остаться в Кремле. Больше ни зачем, больше ни для чего. Ему плевать на это достоинство России, Советского Союза. Ему плевать на великий русский народ, как это записано в нашей Конституции, что я считаю позорной статьей, что российский, русский народ является государствообразующим. Это стыд и позор.
Ну вот этот симптом, то, о чем вы говорили, он ведь мне как... Сейчас я просто на эту тему задумался. Это же старые песни о главном. Вот успех старых песен о главном, первой части и второй части, это в каком-то смысле отделение вот той страшной, кровавой части советского прошлого с лагерями, репрессиями сталинами от некой такой ностальгии. И вот это тогда уже... Ну, вот этот феномен Парфенов, Эрнст, они тогда придумали и осуществили, Васильев, как раз старая песня о главном. Это можно сейчас считать тем ранним симптомом, который указывал на то, что, возможно, будет потом?
Ну, мне кажется, ведь бывший социалистический блок так или иначе к коммунизму поворачивался лицом в какой-то период. Хотели, там, на выборах выигрывали коммунистические силы, та же Польша, та же, не знаю, Болгария и так далее. Это было нормальное движение два шага вперед, один шаг назад. Это еще Владимир Ильич писал о себе. Сыграли ли такую роль эти песни о главном? Ну, не знаю. Не знаю. Я, кстати, недавно их пересматривала. Мне показалось, что они сделаны топорно. Вот. Хотя песни хорошие.
Ну вот тогда же это действительно стало своего рода таким феноменом. Изменился формат вот этих голубых огоньков, которые набили оскомину. Появилось что-то новое. И до сих пор вспоминают вот как раз это детище.
Что-то вспоминают, но пересматривают. Знаете, я однажды пересмотрела один репортаж как раз для программы, которую с Познером делали, которая называлась «Времена». Там речь шла о то ли введении карточек, то ли, в общем, что-то такое из советской жизни, вот это перестроечный, вот этот вот переломный момент. И мы, чтобы не делать, было гораздо более наглядно не сделать новый репортаж с осмыслением того, что происходило и как это происходило, просто взять репортаж тех времен и показать его в эфире. И это был совсем другой язык журналистки, это был совсем другая манера, другой способ мышления и освещения событий. Вот если сейчас из тех, кто скучает по этим старым песням о главном, просто поставить, и это будет, они тоже увидят эти все сшитые белыми нитками, эти плохие голоса, эти неважные кадры, ракурсы и так далее. Там очень много топорного. в этих песнях. Но просто действительно тогда был запрос в обществе, я понимаю. Всем хотелось какой-то стабильности, хоть какой-то, хотя бы визуальной, хотя бы звуковой стабильности, хотя бы за что-то уцепиться, за что-то знакомое и понятное.
Ваше решение уйти с телевидения, уйти с Первого канала, ну, мы с вами об этом говорили, вот 2 года назад, я как раз посмотрел, у нас 2 года назад с вами выходило интервью. Насколько эта история затягивающая, насколько, ну, и с Фаридой мы говорили, когда она принимала свое решение, что, ну, это не так просто, не так просто уйти и потерять и статус, и прочие вещи, то есть должно быть какое-то очень мощное сопротивление. И вам доставалось, и после этого и хейт, и комментарии до сих пор приходят. Вот это трудное вот решение? Вот сейчас, спустя 2,5 года, как вы можете вот этот свой уход и вообще вот этот отрезок своей жизни охарактеризовать? Насколько это все тяжело?
Нет, решение было нетрудно принято, потому что это как раз в той фазе черное-белое. Поэтому, когда черное-белое, тут все довольно просто. Ну, просто жизнь, ну, просто я осознавала, что сейчас все изменится, и не будет ни зарплаты, ничего, и где-то жить, и что-то есть, и все такое. В общем, вот эти мысли, это было да. Организация жизни потом, это было сложно. А решение нет, это было однозначно.
Ну а реакция на то, когда вы приняли решение вернуть награды, которые там вам давали в России, вы тогда написали пост, отправили, на это тоже отреагировали разные люди, и не всегда, как мы понимаем, там добрые слова звучали в ваш адрес со стороны.
А знаете, с этими наградами история была такая, я совсем забыла, что они у меня есть, потому что я, в принципе, и как-то не серьезно к ним относилась. Одну из них я вообще даже не получала, мне ее потом прислали. Я была на курпункте уже, мне ее прислали потом вдогонку. А второе награждение, второе было просто в редакции, довольно домашних условиях, в этом не было ни помпы, ничего, хотя это Орден Дружбы, довольно серьезная награда, которую имели очень многие лидеры разных государств, не только социалистических, и какие-то там культурные деятели. То есть встать в этот ряд, по крайней мере, по части награды, это было довольно почетно. Но, тем не менее, это я вообще не думала об этом, честно говоря, в тот момент. Я бы, наверное, и сразу отдала, если бы вспомнила, что у меня есть эти награды. Но потом меня стали поминать. «А, у тебя есть эти награды?» Я думала, как же как-то надо от них освободиться. Это, конечно, не была мысль номер один и проблема номер один, которую я должна была решать. Но когда была объявлена мобилизация, вот я подумала, что это будет мой ответ. Потому что мобилизация — это означает, что Кремль убивает не только соседнюю Украину, свободную, независимую, идущую своей дорогой Украину, но и своих людей, граждан своей страны, россиян. Потому что война — это всегда убийство, это всегда смерть, это всегда вдовы и сироты.
Вот кто-то из коллег, которые остались работать в федеральном эфире, вас удивил, разочаровал вообще? Вот есть какие-то такие человеческие эмоции, которые вы испытываете, когда смотрите, например? Если смотрите, ну, наверняка, может, через телеграм-каналы попадаются там фрагменты. Екатерина Андреева до сих пор читает новости на Первом, как мы знаем.
Ну, позвольте мне не комментировать это, потому что это мои бывшие коллеги, не потому что я тепло к ним отношусь или как-то мы были и продолжаем быть дружны, вовсе не поэтому. Просто потому что я сама когда-то была в этой телеге. Телеге в смысле, не в смысле Телеграм, а в этом коллективе. Поэтому есть, конечно, люди, которые для меня... позиция которых соглашательская, коллаборационистская, пусть даже и молчание, которое для меня было большим разочарованием, позвольте, я не буду называть имена. Мне кажется, они и так известны всем.
А Павел Дуров, история, которая случилась во Франции, вы хорошо знаете Францию, хорошо знаете то, как все работает во Франции. Вот история с Павлом Дуровым, следили за ней?
Да, конечно, следила. Но я была в это время в отпуске, где у меня была очень плохая связь, признаться, интернет. Но я что могла, я... Да, конечно, уже это был шок. Это был шок, конечно, этот арест.
Но, на ваш взгляд, все-таки вот, поскольку я сталкивался с такой точкой зрения, в России нельзя доверять судам, и значит, вообще нельзя доверять судам. Это мнение, которое я услышал от некоторых, кстати, либерально мыслящих людей. Ну, не все, конечно, частные, просто такой очень контрастный случай. Насколько во Франции, скажем так, сейчас я упрощу вопрос до примитивного. Может ли Павел Дуров рассчитывать на справедливость в рассмотрении своего дела во Франции?
Ну, Павел Дуров такая фигура, где кроме обычных каких-то вот юриспруденции движений, все-таки это фигура политическая, хотя политикой он не занимается. Действует ли для него Уголовный кодекс Франции? Ну, надеюсь, что действует. Хотя, видите, тут это слишком громкое дело, чтобы там можно было что-то подвинтить, или вот как недавно Бакальчук сказал «спасибо Кадырову, что меня выпустили». Меня шокировала это, честно говоря, фраза. То есть у нас, оказывается, выше закона есть еще и Кадыров. Я не знала этого.
Многих удивило.
Вот, да. Но ошибки бывают. Вот тут все очень обсуждают громкое дело убийства студентки, юной девушки по имени Филиппин, которую изнасиловал и убил молодой человек, только что вышедший из тюрьмы, получивший предписание покинуть территорию Франции, потому что он гражданин другого государства, но который был в свое время в тюрьме как раз за насилие и сексуальную агрессию, но его, тем не менее, отпустили и не проследили за его движением, за его отбытием из Франции. И он совершил это чудовищное преступление. Ошибка? Да, ошибка правосудия. Поэтому правосудие вершится людьми. Конечно, по ошибке возможно. Но история с Дуровым очень интересна. Очень-очень интересна. Прям интригует, чем дело закончится. Но я не сомневалась, что его отпустят, кстати.
В завершение хотел вас спросить такой вопрос, может быть, в каком-то смысле философский, но вы чувствуете себя сегодня свободным и счастливым человеком? Вот в этих условиях, в которых все мы оказались.
О-ля-ля, вопрос действительно философский, потому что быть ли свободным? Ну, конечно, нет, потому что есть обязательства. Я чувствую, ну, есть много обязательств, моральных обязательств. Я чувствую мою вину за участие в этом промывании мозгов. Я думаю, что, наверное, она до конца моих дней будет эта вина со мной. Можно ли быть свободным от этого? Ну вот уже нет, видимо. Нельзя быть свободным от тех же 10 заповедей, с которых мы начали разговор. Нельзя быть свободным. Чувствую ли я себя счастливой? Ну вот у меня две жизни сейчас. Одна, да, счастливая. Я живу в Париже, у меня все хорошо, у меня прекрасная семья. Мне бы еще работу хорошую, вообще было бы классно. И в то же время каждое утро я просыпаюсь, и первое движение я тянусь за телефоном. И я смотрю, что там, кого еще разбомбили, сколько жертв. Какой еще закон они приняли, чтобы раздавить свободу и... Вот, и совесть в России. Поэтому я не могу сказать, что я счастлива. Пока вот это не изменится. Это входит в мою категорию счастья просто. Вот. И это тоже.
Ну что, спасибо вам большое. Спасибо, что в этот день, когда мы отмечаем наш миллион подписчиков, вы провели с нами. Спасибо вам огромное. И
до поздравляю вас с этим миллионом. И желаю вас много-много других миллионов. Всего хорошего.
Спасибо вам и всего доброго.